«Они все думают, что я еще болен», — продолжал Рогожин князю. «А я, ни слова не говоря, потихоньку еще больной сел в вагон, да и еду. Отворяй ворота, братец Семен Семенович! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно через Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один попутал грех».
«Через Настасью Филипповну?» — подвострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.
«Да ведь не знаешь!» — крикнул на него в нетерпении Рогожин.
«А не знаю!» — победоносно отвечал чиновник.
«Эвана! Да мало ли Настасья Филипповна! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь, так тотчас же и повиснет!» — продолжал он князю.
«А может, и знаю-с!» тормошился чиновник. «Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять извольте, а что, коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть, через которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знает с неким Тоцким, с Фанасьем Ивановичем, с одним исключительно помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Япончиным ведущие».
«Это ты вот что!» — действительно удивился, наконец, Рогожин. «Тьфу, черт! Да ведь он и впрямь знает!»
«Все знает, Лебедев все знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой 2 месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть все углы и проулки знаю. И без Лебедева дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Каралью, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать».
«Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым?» Злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.
«Ничего, ничего, как есть ничего!» спохватился и заторопился поскорее чиновник. «Никакими, то есть деньгами Лихачев доехать не мог. Нет, это не то, что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом, али во Французском театре, в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать. Вот, дескать, это и есть та самая Настасья Филипповна, да и только. А насчет дальнейшего ничего, потому что и нет ничего».
«Это вот все так и есть», — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин. «Тоже мне и Залежев тогда говорил. Я тогда, князь, в 3-го дня отцовской бекеши через Невский перебегал. А она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залежева, тот не мне чита, ходит, как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чита, это, говорит, княгиня. А зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее... как отвязаться теперь не знает, потому совсем, то есть лет достиг настоящих, 55, и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре будет сидеть. А у нас у родителя попробуй-ка в балет сходить, одна расправа убьет. Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел. Всю ту ночь не спал. На утро покойник дает мне 2 5-процентные билета по 5000 каждый. Сходи, дескать, да продай. Да 7500 к Андрею на контору снеси и уплати. А остальную сдачу с 10 000, не заходя никуда, мне представь, буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял. А к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин. Да на всю пару подвесок выбрал, по одному бриллиантику в каждой. Это почти как по ореху будут. 400 рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залежеву. Так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мной, что по бокам, ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли. Сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказался, что это я сам и есть, а от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам в память встречи вчерашнего дня соблаговолите принять. Раскрыла, взглянула, усмехнулась. Благодарите, говорит, вашего друга, господин Рогожина, за его любезное внимание. Откланялась и ушла.
Ну вот зачем я тут не помер тогда же? Да если и пошел, так потому что думал, все равно живой не вернусь. А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залежев все на себя присвоил. Я и ростом малый, одет как халуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно. А он по всей моде, в помаде и завитой, румяный, галстух клетчатый, так и рассыпается, так и расшаркивается. И уж, наверное, она его тут вместо меня приняла. Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей подумать, понимаешь? Смеется. А вот как-то ты теперь, Семен Парфеновичу, отчет отдавать будешь? Я, правда, хотел было тогда же в воду домой, не заходя, да думаю, ведь уж все равно. И как окаянный воротился домой. Эй, ух, кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала. А ведь покойник не то что за 10 тысяч, а за 10 целковых на тот свет сживывал, кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту. Живывал, переговорил Рогожин. «Ты что знаешь?» Тотчас, — продолжал он князю, — про все узнал, да и Залежев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель и наверху запер и целый час поучал. Это я только, говорит, предуготовляю тебя. А вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земное и кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула, вот, говорит тебе, старая борода твои серьги, а они мне теперь в 10 раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеновича. Ну, а я этой порой по матушкину благословению у Сережи Протушина 20 рублей достал, 2 псков по машине и отправился. Да приехал-то в лихорадке. Меня там святцами зачитывать старухи принялись. А я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние. Да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся. Ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. На силу очнулся. Ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна. Потирая руки, хихикал чиновник. Теперь, сударь, что подвески? Теперь мы такие подвески вознаградим.
«А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то вот тебе Бог тебя высеку! Даром, что ты с Лихачевым ездил!» — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.
«А коли высечешь, значит, ты не отвергнешь! Секи! Высек! И тем самым запечатлел! А вот и приехали!»
Действительно въезжали в вокзал. Хотя Рогожин говорил, что он ехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками. «Ишь, и Залежев тут!» — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующей и даже как бы злобной улыбкой. И вдруг обратился к князю. «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в эдакую минуту встретил... Да вот ведь и его встретил!» — он указал на Лебедева. «А ведь не полюбил же его!» «Приходи ко мне, князь! Мы эти штиблетчики-то с себя поснимаем. Одену тебя в кунью шубу, в первейшую. Фрак тебе сошью, первейший. Жилетку белую, аль какую хошь, денег полны кармана набью и... Поедем к Настасье Филипповне. Придешь, али нет?»
«Внимайте, князь Лев Николаевич!» Внушительно и торжественно подхватил Лебедев. «Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!»
Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему: «С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо». Благодарю вас тоже за обещанное мне платье и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.
Деньги будут, к вечеру будут, приходи.
Будут, подхватил чиновник, к вечеру до зари еще будут.
«А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше».
«Я... нет, я ведь... вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю».
«Ну-ка ли так?» — воскликнул Рогожин. «Совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит». «И таких Господь Бог любит», — подхватил чиновник.
«А ты ступай за мной, строка», — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона. Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть на Литейный. Было сыро и мокро. Князь расспросил прохожих. До конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.